Женщина и мужчина – это материальная категория. Как профессия, как возраст, как это нечто временное. Ну, как возраст. Вот этот вот, он там все в жизни прошел, он такой молодец, он все знает. А этот маленький, ну, вопрос времени. То есть это временная категория, когда он повзрослеет. Ну, а если кто признает реинкарнацию, он должен понимать, что мужчина-женщина – это сегодня ты мужчина, завтра ты женщина. И мы реально наблюдаем, мы наблюдаем, что есть женщины, очень похожие на мужчин. А есть мужчины, которые не похожи вовсе на мужчин, а похожи на женщин, да. Это называется угрокарма. Угрокарма – это когда тело – это инструмент. И мужской он, или женский. А инструмент, он уже предназначен для чего-то. Вот смотрите, снаружи мужчина, а внутри он женщина. А вот то, что снаружи, то ему и надо выполнять. И представьте, когда инструмент не знает своей задачи, а выполнять придется. И вот эти трудности. И знаете, откуда берется эта угрокарма? Угра – это значит грозная. Это не в результате какой-то греховной деятельности, не в результате чего-то какого-то долга не выполнил, а в результате преступления против любви. Против любви. Или против духовности, что одно и то же. Потому что многие говорят, вот духовность, что такое, с чем ее едят? Непонятно. В Запорожье есть клуб, вы должны знать, Логос. И там когда-то, сколько-то лет назад, сказали, что ж такое духовность, до сих пор спорят, не знают. А духовность – это любовь. А что такое любовь, никто не знает. Никто не знает. Ее можно только почувствовать. Можно описать симптоматику любви, конечно. Можно описать, как оно это. Но дело в том, что если человек находится в этом состоянии, то есть оно его настигает, ему абсолютно легко выполнять все духовные вот эти распоряжения. А духовность – это, как вы знаете, свод правил. Ну, то, что обычно понимается под духовностью. Свод правил, как вот себя вот вести, ты так Богу понравишься. Но я как бы рискнул утверждать, что ты не понравишься Богу, пока ты не в тебе любви. В Библии говорится, если у тебя нет любви, а есть все остальное, вера такая, что город двигает, ты ноль. Ты можешь напрягаться и исполнять эти правила. Исполнять свою там дхарму, обязанности мужчины. Но не то, что Господь. Вот нормальная женщина, она тебя за километр видит, ты мужчина или ты не мужчина. Она просто видит. Она просто это чувствует. Чувствует, понимаете? Ты можешь из себя там надувать грудь и все такое. Вот. Я знаю, я извиняюсь, с медициной как-то косвенно связан, да? Как определить, храбр человек или нет? Независимо, мужчина, женщина. Как часто он ходит в туалет. Да, я не шучу. Я знаю мужчину, который ходит, вот такой он весь там в Рэмбо, в нашивках, он весь там весь спецназ прошел, он бегает в туалет каждые полчаса. И мне не надо говорить, он храбрый или не храбрый. Хотя он храбрый, он ведет себя вот так вот, да. А есть другой, который по полдня не ходит в туалет, мочевой пузырь у него такой крепкий или чего. Но я знаю, что это жестко связано с тем, что это не просто это физиологическое отклонение. Что этот человек, он не заметил, он не надувает грудь. Но когда надо, он сделает то, что тот сразу найдет 1000 оправданий, почему это делать не надо. Понимаете? Вот это настоящее. Настоящее, оно, это надежность внутри. Надежность внутри – это некоторая независимость от этого. И вот, когда мужчина, а внутри женщина, это не настоящее, это очень быстро расшифровывается. И поэтому я к чему говорю, что какой духовный путь? Чем он отличается? Ничем он не отличается. Да, есть какие-то... чем он отличается? Знаете, он отличается материальными особенностями. То есть есть понятие... Есть такое слово «карма». Карма – это просто действие, переводится с санскрита. А есть там слово «прарабдха-карма». Прарабдха-карма – это то, с чем мы родились, и мы это не можем изменить. Мы можем изменить несколько... То есть это то, что мы можем держать, не напрягаясь. Прарабдха карма — это, например, вот я знаю, вот я живу практически на базаре, там есть такой бомжик ходит. Что он своим телом только не делает и не помирает же. Понимаешь? И когда он это, ну когда наступает летний сезон, смотрю, он опять поправился, так все нормально. Понимаете, то есть это какой-то, ну, вот ему не дать попить неделю, подкормить его, галстук побрить, одеть, и нормальный мужчина. Понимаете? Вот на нем это держится. Вот есть на женщинах красота, она просто держится. В любой ситуации она плачет, она смеется, она как кривляется, она ругается, она красива. Да? Почему? Вот это дано, это прарабдха. Есть, кто не напрягаясь, у него такая мускулатура, на нем волна, что занимался, нет. А другой занимается, вот знаете, вот эти качки так называемые, да? Они чуть-чуть, ну, две недели не позанимались, у них раз и все издулось. Вот это прарабдха карма. И вот это мужское тело, женское тело, это вот это прарабдха. И можно, конечно, делать эти, вот эти операции, которые сейчас делают все что угодно. И подгоняют внешнее под внутреннее. Ну, прарабдха — это твоя задача. Задача. И ее придется выполнять. Как ты. Вот.
Ну, есть такое понимание, что ты чувствуешь, что ты заблудился там, да, и тебе как-то надо.
Мы всегда чувствуем, когда мы заблудимся. Знаете, когда мы чувствуем, что мы заблудились, у нас возникают вопросы. Это очень просто. Если я иду, вот она тропа, белым днем, все вижу, у меня не возникает вопроса, значит, не заблудился. Заблудился, когда я начинаю подозревать, что-то я долго иду в одном направлении, куда-нибудь, может, я по кругу иду. Вот. Как определяется то, что я вообще иду? Мне интересно. Как определяется, что я не иду? Вот я иду, и вроде бы двигаюсь, и вроде отсчитываются минуты, тратятся ресурсы, я могу какие-то галочки поставить, что я сделал, но если мне не интересно, наверное, иду по кругу. Потому что когда я захожу на второй вираж, мне начинает быть все знакомо, и я не иду. Я иду по кругу. Ходить по кругу и стоять на месте — это одно и то же. И люди, которые, ну, во-первых, смотрите, вопрос как был задан, что такое духовный путь, да? Духовный путь, это, да, это просто жизнь, говорят, вот есть материальная жизнь, есть духовная жизнь, есть одна жизнь, она просто жизнь. Если она чисто материальная, то есть механическая, что такое материальная жизнь? Механическая жизнь, значит, ты просто робот, и жизни в твоей жизни просто нету. Ты совершаешь некоторые действия по какой-то инструкции, это и робот может делать, его запрограммировать, и чем он отличается от тебя? Да ничем. Ну просто тоже, только ты, может, страдаешь, вот страдание определяется, страдание, недовольство, позвоночник начинает там кричать, болеть. Это говорит о том, что ты, наверное, не живешь. И именно те, которые не живут, они всеми силами хотят доказать себе и окружающим, что они живут. Чувство значимости, вот похвалите меня, вот, или доказать другим, что как-то хотят воздействовать. Потому что мы уже говорили, что жизнь – это воздействие на окружающую среду. Воздействие. Если я живу и ни на кого не воздействую, то есть никому от этого ничего, значит, я не живу.
И жизнь предполагает ошибки, да?
Обязательно ошибки. Но ошибки есть двух сортов. Есть, ошибаются все. Все, кто имеет это тело, ошибаются. Но одни ошибки, они, знаете, такие сладкие, вкусные. И они придают неожиданность. Потому что, знаете, если все знать, просто неинтересно. Просто очень неинтересно. Вы даже не представляете, насколько неинтересно. Я как-то рассказывал тут историю, когда меня научили работать маятником однажды. И я там предсказал просто следующую ночь, что за ночь со мной случится, куда меня вызвал, что я там найду какую неисправность. Мне было так страшно, что все, что предсказуемо. И мне, ну, тот, кто меня учил, запретил меня брать маятник в руки, ну, на некоторое время. Вот. И, во-первых, считается, духовность — это вот в некоторых этих, ну, организациях, которые претендуют на название духовных, считается, что вот я такой весь в белом свете, я в центре нахожусь, и у меня ясные знания, и все знаю. Но в этот момент Я все знаю, ни на что не претендую, но и считается это финал апофеоз всего духовного. Но я хочу сказать, это начало. К нему добраться очень трудно. В настоящее время практически невозможно. И оно неинтересно. Потому что если я все знаю и так далее, я никуда не двигаюсь. Вот, например, в имперсональных традициях считается это все. Ну, я завис, и вот так вот, вот я такой наблюдатель. Но в других традициях говорится, что это начало, это шанта-раса, это я смотрю и никого не осуждаю, и мне хорошо. Вот. И такое какое-то полное знание. И это называется даже любовью. Но знаете, любовь — это глагол. Если я просто вот так вот. И некоторые говорят, вот я так завис, и так вокруг все хорошо. Но я знаю таких людей, вокруг них не очень хорошо. Их жизнь почему-то начинает дергать во все стороны и выводить с этого состояния. Да, есть такие люди, есть такие на самом деле люди, которые просто там медитируют, такие молитвенники есть. И вокруг них там вот это. Но вокруг них, во-первых, целый частокол из таких проповедников, потом из людей, которые реально что-то делают, просто исцеляют и все такое. То есть за ними как второй эшелон идет. А если вокруг тебя ничего нет, одни как демоны собрались, и которые ты просто в иллюзии находишься. Так вот,
неужели?
Да, что-то. И вот когда, когда появляется, ну, назовем следующая фаза любви или проявление любви, она, любовь, она всегда конкретна. А у тебя появляются конкретные враги, ты просто знаешь эти, знаете, как в хорошем фильме, где вот он герой, и там все конкретно, вот это враг его, вот это друг, там, ну, для зрителя все понятно, и для героя тоже все понятно. А когда вот это шанта-раса, ну, все такое расплывчато, и те хороши, и эти хороши, мы такие толерантные ко всем, а что ж мне делать? Делать нечего. Я просто наблюдатель. Есть, правда, еще одна категория, которая очень похожа на это, их называют уттама-дхикари. Это которые действительно всех любят. Они такие, там, буддисты называют бодхисаттвы, их как, ну, в разных традициях по-разному. Он просто приходит и видит всех тоже одинаковыми. Но там, где он проходит, люди меняются. И этот просто затормозил свои мерзкие поступки какие-то, да, и осуждения в том числе. А вот этот вот, он идет, он действует. А вот там любовь, там любовь. И я хочу сказать о знании. И таких, в общем, на мир мало, ну, мало надо. А что для всех остальных? А для всех остальных тебе надо знать то знание, которое нужно тебе. Вот надо тебе для жизни, что делать, вот твоя тропа. А что окружающим надо, тебе знать не надо. И поэтому сидит человек на лекции, или сидит он, или просто получает какая-то... И он смотрит, ну и... Поначалу ты приходишь в какую-то организацию. Смотрите, я вам сейчас скажу, как эволюционный путь. И вы заметите на своей жизни, что оно так и есть. Вы приходите в какую-то организацию, и все блестит, в какую-то церковь, может быть, или ну, все что угодно. И все нормально, все вам нравится. Почему? Потому что существует контраст с улицы, где там алкоголики ходят и все такое, и не так все пристойно. Вот. Просто попадаете в такую зону комфорта, причем там говорят о духовности, о Боге, может быть, о героизме, о приличном поведении, о возвышенных вещах. Но проходит некоторое время, и вдруг вы видите, что не все так красиво в этом королевстве, потому что вначале все вам казались такими возвышенными, а теперь, а вот этот и вот этот что-то не очень. Да? И те, которые в этом монастыре, или они говорят, или я не знаю, в храме, или в чем-нибудь, они говорят, о, это, вот, например, в вашнавской традиции, ну, в вашнавской традиции будет неверно сказано, в религиозных организациях, которые в народе называют кришнаитскими, а потому что вайшнава это высоко. И не все организации, не все люди, которые говорят, что они вайшнавы. Вайшнава это, ну, вы все в курсе, да, что такое вайшнава или нет? Кто, поднимите, кто не в курсе, да? Ой, ну вот, теперь объяснять надо. Спросил на свою голову. В индуизме есть много верований, одно из них там поклонение вот Вишну. Вишну это вот славяно-арийские веды, Вишин самый такой. Ну, в общем, Господь, который вот выше всех, который он центральный, а все остальные его части. Части. То есть там единобожие, многобожие, но это, если принимать, что остальные это как его части тела, то ну, нормально. И вот кто носит у себя этого Вишну, носит внутри себя, считается вот Господь в сердце. Христиане говорят Святой Дух или живет по этому Духу. Это человек силы. Он говорится властью, ему подчиниться невозможно. Кто осмеливается ему не подчиниться, потом в этом горько жалеет. Это люди не просто вот они пальцы растопырили и ходят и рассказывают всем. Не, они просто идут и говорят, и так и происходит. И людей там парализует, они ничего не могут сделать с ними. Это ну, люди власти. Вот эти. Вот это вайшнавы. Понимаете? Это очень сильные люди. Эти очень сильные не воспринимаются как красивые, как сильные, потому что красота – это не черты лица. Это правильность, это правдивость. Потому что если человек говорит правду, он красив автоматически. Если человек с любыми чертами лица, ну, красивыми, правильными, будет говорить ложь, он воспринимается отвратительно, так мерзко даже. Мерзко, как ну, дьявольская красота. Слышали такое, наверное? Вот. Потому что, ну, отец лжи считается. Так вот, ну, вот это, что такое вайшнава, да? Или раб Божий. Вот в христианстве есть слуги Божии, дети Божии, а есть раб Божий. Раб Божий – это не то, что униженный, а это уполномоченный посол. Вот так вот. И где был раб Божий, там все цари его боялись. Например, вот, как это, Василий какого-то. Ну, нагишом ходил там по Москве, как его, Василий Блаженный, да. Вот это был раб Божий. Его боялся Иоанн Грозный. Грозный. Тот, когда ему говорил, тот да, все понятно. И не возражал ему, потому что сразу понимал, что последует, то есть за ним воинство целое стоит какое-то. Вот. Так, это мы к чему? Мы отклонились, да? О чем я говорил до... Нет, про вайшнавы это мы сбились.
Это сильно высоко, а кришнаиды, как бы все нормально. Когда в организацию приходит человек...
Да. Когда приходит человек в организацию, сначала все красиво, потом у него начинается, что вот это так и не так. И обычно в организации говорится, это такое ну, заблуждение, что человек пал. Что он пришел такой, вот он, и он совершает оскорбление. На санскрите называется апарадхи. И в результате оскорблений... У него затмевается разум, он начинает плохо все видеть, возвращенным. На самом деле, это следующий уровень роста. Роста. Человек начинает отличать. На санскрите, я извиняюсь, на санскрите, сначала каништха адхикари, ты приходишь, все в розовых тонах, потом мадхьяма адхикари называется, это человек, который, ну, раз вопрос был такой, духовный рост, да, следующий уровень, Мадхьяма Хикари, он видит, это хорошо, это плохо. Это благоприятно, неблагоприятно. Это ведет тебя к развитию, а это тебя тормозит к развитию. Он просто видит. Что тормозит к развитию? Тормозит к развитию не какие-то, смотрите, тормозит к развитию, если ты будешь следовать людям, которые говорят одно, делают другое. Автоматически будете тормозиться к развитию. Если они даже будут говорить очень замечательные вещи. И чем замечательные вещи они будут говорить, но не следовать им, значит, именно эти вещи, по этим вещам у вас будет ступор. Понимаете? Потому что слова, которые вот я сейчас говорю, это всего лишь форма сосуда, а вы воспринимаете ну, мою прожитую жизнь буквально так. И поэтому, то есть, вот так это происходит. И поэтому, говорится, от кого, как там, с кем поведешься, от того и наберешься. Потому что есть люди, которые вот, замечательно говорят, а ну, они не очень такие, да, скажем. И есть наоборот. Вот. Так и вот Господь смотрит, какие. И вот и это уровень. Это уровень, который способствует духовному развитию. Потому что сначала человек туда-сюда, а теперь он только туда, а сюда уже ну, ему не надо. Он хотя бы начинает это. И вот здесь, на этом этапе, человек начинает понимать, какие знания ему нужны, какие нет. У него возникает отвращение к некоторым вещам, к некоторым, может быть, людям. И я хочу сказать, это не потому, что его... Это не потому, что он плохой, а потому что этому человеку вот это знание надо, а вот это нет. Вот когда он только въезжает в эту систему, он с ней поверхностно ознакомливается. Но потом подает голос, и его используют, знаете, как чернорабочего, который пришел на незнакомое предприятие, не знаком с технологией, принеси, подай, подвези, там это, да. Но когда он чуть-чуть ознакомился, у него же есть какой-то прошлый опыт за плечами, у него есть какая-то склонность что-то делать. И лучше, конечно, использовать тело, там, ум, речь, ну, все это по назначению, это просто будет эффективной. И человеку хочется быть более эффективным. И организация это полезна. И поэтому вот тут возникает такой момент, который принимается за то, что человек вот этого любит, это не любит. Я хочу сказать, это сам Господь изнутри внушает отвращение человеку к некоторым вещам, в которые ему лучше не углубляться. Понимаете? Не потому, что эти вещи плохие, или не потому, что это защита Господа. Я смотрю, и тут самое главное вот это не осуждать. Я смотрю и говорю, ну мне это не нравится. Почему? Потому что не мое просто. Ну не мое. Ну это как мальчику там в куклы играть. Ну не мое. Ну некоторые играют, да. Ну и ладно, значит и его. Ну желательно все-таки, да, мальчиком заниматься там чем-то там, машинами какими-то. И вот так. И вот он так определяется. И если он находит свое, то он, ему это хватает, удовольствие с этим копаться, и он, ну, тебе занимается, и ладно. И так, в общем, он вписывается в общий ансамбль и все такое. То есть, зачем это много так говорю? Не каждое знание нам нужно, а некоторые знания нам просто очень не нужно. И в Бхагавад-гите написано, что чужой путь крайне опасен. Почему? Потому что если я начну там копать, его разрабатывать, я отдаляюсь от своего пути. Отдаляюсь. Просто отдаляюсь.
Ага. Без прощения и покаяния может быть духовный рост? Просто вот как бы знаний набираешься, опыта, там, как у тебя здесь там. Но вот явного такого покаяния или там прощения других нет.
Ага. Прощение, покаяние, может ли быть духовный рост без прощения, покаяния? Ну нет, конечно. Ну, что я хочу сказать. Тут немножко, как говорит, сатана, он не имеет своих дорог, он путает дороги Божьи. Сначала происходит духовный рост, а потом прощение, покаяние. Прощение, покаяние – это духовный плод, а не духовные усилия, в результате которых я продвинусь вперед. И... меня продвигают не мои усилия, а моя реакция на то, что со мной происходит. Ну и общение, конечно, тоже. Общение очень немаловажно. Потому что прощение и покаяние, это, ну, вещи тесно связаны. Прощение, это значит, я прощаю этого негодяя, а покаяние, значит, ну, я осуждаю себя. Да? И обычно это, ну, это пара, это тандем. Так вот, это прощение и покаяние, это не результат того, что я молился и решил, что нехорошо осуждать. Прощение и покаяние, я говорю, да, Бог простит. Я вам сразу скажу, это не работает. Я все попрощал, и даже бумагу вам написал, что я прощаю вам все долги. Вот. Это не проходит. Во мне оно сидит. Во мне оно сидит как непонимание. И прощение и покаяние, истинное прощение и покаяние, это результат понимания, результат моей образованности. А моя и результат прощения, и не потому, что мне в лекции сказали, я законспектировал, прочитал 20 раз, запомнил, и меня тут стрельнуло. Нет, прощение и покаяние обычно бывает в результате обучения болью, потому что боль – это тот учитель, который понимают все. И то есть то, что я осуждаю, я попадаю в эту ситуацию, мне реально больно, на меня также начинают, ну, говорить нехорошие слова. И когда я вижу, я испытываю боль. Боль — это не значит физически мне там пальцы в щель куда-то там в дверь зажали. Это боль, ну, ментальная, астральная. То есть чувства мои потоптали, там, в душу плюнули, там, оскорбили, там, поколебали, ну, опозорили. Там. Это тоже больно, просто ну, на разных уровнях. И я страдаю, и потом, когда я вижу, что у человека такая же ситуация, я его уже не осуждаю. Почему? Потому что моя боль говорит, что нет хорошей жизни, вот это он это делает. Я не осуждаю. Вот, вот такое прозрение на...
Как жизнь учит.
Иногда, если есть близкий человек, и у меня с ним есть такое, ну, душевная связь такая. Ну, я его просто люблю, ну, не так уж там люблю, а ну, немножечко хотя бы люблю, немножко я с ним там друг. Если я вижу, что он так переживает из-за чего-то, то его опыт передается ко мне, и мне не надо это проходить. Понимаете? То есть, если у меня есть душевная связь, то это не обязательно мне проходить на вот это. И поэтому, если я имею 100 друзей, 100 бед на меня не надо обрушивать, потому что я просто, они со мной делятся, я это понимаю, и это становится моим. Я просто проглатываю, и я бесплатно получаю знание, настоящее знание, знание, которое просто работает как рефлекс. Знание – это, ну, человек оскверняет то, что выходит. А выходит что из человека? Реакция на внешний раздражитель. И вот это, и больше ничего, никакого плода из человека не выходит, только его реакция. Если я имею очень много связей, то я очень богатый человек получаюсь. Потому что деньги это деньги, 100 рублей, 100 друзей, да? Вот. А эти 100 друзей, они имеют 100 качеств, которые я имею. А на мои качества уже ложатся. Можно положить все что угодно. О, надо начинать лекцию все-таки, да? Да. Сейчас я только вспомню, как она называется. Сейчас я вспомню. Не, я не вспомню. Ага. В прошлый раз тут читалась лекция «Рожденный от Бога», да? И она называлась «Опасность». Да. И «Рожденный от Бога», и мы называли, что там, что от Бога рождено, что не от Бога рождено. И какая между ними разница. И опасность в том... Ну, помните, да, не будем... Вот. Потом эта тема получила продолжение. Я читал в другом месте, на Циолковского, кто знает. И она называлась «Рожденный от Бога 2», и называлась «Люди». Потому что есть люди, рожденные от Бога, а есть люди, рожденные не от Бога. И как их поведение отличается друг от друга, рожденные. Рожденные от Бога, рожденные не от Бога. Это, попросту говоря, рожденные от секса и рожденные от любви. Между ними есть... колоссальная разница. И в основном люди, рожденные от секса. Просто люди решили приятно провести время. Рождается такой чурбан. Господь смотрит на них и говорит, не с моей санкции. Они не любят друг друга, им просто хорошо. Вот. И человек рождается без предназначения. Ему рисуют гороскоп, говорят, каким он должен быть. Он смотрит тупо на это, каким он должен быть. Но он это не любит, его туда не влечет, потому что он безработный по жизни. Он родился, он незаконно рожденный буквально. Вот. Ему надо выстоять очередь в пособие по безработице, то есть какой-то духовной традиции. Получить эту любовь, получить самого себя, чтобы ему паспорт духовный вручили. В этом и есть духовный, получить кто я, получить свою любовь. Мужчине получить свою женщину, свою работу, женщине получить своего мужа, своего ребенка и так далее. И все. Вот и все. И тогда это называется жизнь. Тогда это называется жизнь, которая человек живет, радуется, он живет в любви, ему хорошо, окружающим хорошо, никакой разрухи вокруг нету. Вот. И он идет к Богу, и ему не надо проходить этих институтов, этих корпоративных вот этих религий, где там говорят, о, там не так, а это там не так. Потому что к Богу попадают не христиане, мусульмане или там буддисты, к Богу попадают любящие. Вот. А как ты это получил? В общем, мы говорили про этих людей. И я хочу сказать, что И поскольку в основном люди бомжуют по жизни, без предназначения, без любви, вот, они... У бомжа чего нету, самое главное? У него нет некой надежности. Ему приходится его везде власти оттуда, отсюда, потому что они, ну, не санкционированы там где-то на вокзалах, там в туалетах, видели, да? Вот, милостыню какую-то там просят. Они, им запросто можно в какой-то криминал влезть, потому что ни стыда, ни совести. А потому что просто есть хочется и выпить, например, да? Так вот, люди, которые без предназначения, они ничем абсолютно с точки зрения Господа не отличаются от тех вот привокзальных бомжей этого жулья. Они воруют на работе, потому что не любят эту работу. Не то, что запчасти там от автомобиля воруют, а время рабочее воруют. Они воруют отношения, потому что у них нет рядом любимых людей. Они родились так, и они думают, что они живут нормально. И вот эти люди живут в системах. Я хочу сказать, что система ничего не дает. Вот хочу разочаровать сразу. Она ничего не дает. Я тут когда-то целые такие микросеминары давал, там вот эти инопланетяне, что люди не хотят их замечать, что они все организовали и доказались, и людям никакого. И сразу можно свернуть, что вот они организовали системы такие сатанинские, религиозные, и поэтому нас зомбируют с самого детства, со школы и все такое, и вот мы такие. И можно сказать, что вот такие системы, которые не дают любить. Они, только ты начинаешь любить, что такое для системы человек, который влюбится? Он неуправляемый, он невыгодный, его надо как-то депортировать оттуда. Но я хочу сказать, что эти системы выгодные. Это знаете, как вот берешь книжку любую, да, и читаешь название какое-то там, детектива. Но это название определяется чем? Содержанием каждой буквы этой книги. И вот мы все обычные люди, там, обычные, необычные, разные люди, уже что-то хотим. И сверху такое правительство, какого мы хотим, мы этого хотим. Почему это системы, сейчас вот говорят, вот глобалисты, вот это вот, они там управляют массами, там, психотропное оружие и все такое. Мы этого хотим. Мы этого хотим. Я просто, и когда появляется любовь, когда появляется самостоятельность, обыватели обращаются к системе и говорят, помогите, где наша надежность? Потому что кто-то вдруг решил жить на полную катушку. То есть нормально жить просто, по любви. И завистливые обыватели, которые не могут жить так, потому что они все на страхе. Вот несколько примеров. Несколько примеров. А как же лекцию назвать-то? Надо лекцию как-то назвать. Это будет «Рожденный от Бога 3». А назвать я не знаю, как ее. О! А мы ее назовем, знаете как, «Все нормально». Вот «Все нормально» — это «Хуже нету». Это «Все». Это диагноз. Встречаешь человека, ну как у тебя, «Все нормально». Все нормально. Нормально, это значит ничего. Вспомните влюбленный человек, вспомните там какая-то комсомольская юность, магнитка и там, ну, такие дела, какие мы вообще фильмы, книги, истории любим. Разве мы любим, где все нормально? Нет, мы любим как раз, когда все ненормально. Потому что знаете, что такое все нормально? Что настоящая жизнь это как вот эта осциллограмма, вот эта, или как кардиограмма, вернее. Вот там такой пульс, тудух, 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 вот такой, да? А когда смерть так, тю. Все нормально, да. Все нормально. И вот обыватели живут вот так вот, нитевидный пульс. То есть пульса нет, жизни нет, но у них все нормально. Они знают, что будет завтра, они ходят давно уже по кругу. Многие, которые уже протопят каждым кругом, это колея, с ней трудно выскочить. Но, может расширяется, но она скорее углубляется. И гордость систем и людей системных, они гордятся глубиной своей колеи. У меня стаж вот такой вот. И что ты делал вот это? А вчера, а позавчера, да, вот это. Вот. То же самое, то же самое. И потом, когда их система, вы думаете, думает о людях? Нет. Она когда их выкидывает, они говорят, вот пока работал, был нужен. И это даже в семье, погомонили 2 недели, забыли. И я сегодня буду говорить, Божьи люди – ненормальные люди, ненормальные. Но вы знаете, системы не дают стабильности. Не дают стабильности. Когда приходит и Господь, когда приходит, у него, знаете, целый легион ангелов есть, которые портят нам жизнь. Чем Господь занимается? Он приходит, смысл в том, что если мы посмотрим на свою жизнь, у нас есть какие-то дела, которые мы начали, и смотрим на них, и выкинуть жалко, но мы 100% их не доведем до конца и выкинем. Оно потом после нас сразу погибнет. Но если ты не собираешься до конца эту там модель делать, ну выбрось ее. Или, например, у нас что такое, знаете, временно. Нет ничего постояннее временного. Есть такая даже в народе, да? И вот я там, ну вешалки нет, но некогда купить. Гвоздь забил вот такой вот. И он там 13 лет этот гвоздь, и я на него вешаю там свою вот это вот. И кто-то приходит и вырывает все гвозди или что-то такое временное, для того, скорее ты купишь нормальную вешалку, да? И я это говорю вообще, ну, по жизни, что у тебя должно быть что-то приличное. Приличное. У тебя не должно быть. И знаете, что такое все нормально? Все нормально, вот эти обыватели, они живут. Это в Америке есть такая система welfare. Когда ты приезжаешь туда, и тебе просто пока языка не выучишь, пока не устроишься, тебе питают. Пособие по безработице. Вот человек, который не любящий, у него есть пособие, у него все временное. Временное. Временное любить невозможно. Написано, все придет, любовь не придет. Любовь не стончится, никуда не денется. Знание упразднится, любовь останется. Вот у тебя должны быть постоянные вещи, которые твои, которые ты должен обрести в этом. И вы знаете, это должно быть. И тогда начинается жизнь, тогда начинаются такие скачки, когда ты ни в чем не уверен. Потому что ты уверен, знаешь почему ты уверен? Потому что ты 10-й круг уже нарезаешь. И ты знаешь, 11-й будет такой же самый, да. Все хорошо, только улыбаться уже не хочется. Ты гордишься, ты знаешь свою колею, кто-то попадает в твою колею. И говорит, Боже мой. И сначала интерес, ты рассказываешь свои достижения, показываешь. Вот. Но самому себе тебе уже тошнит с этого всего. Почему? Потому что неинтересно. Любовь — это концентрированный интерес, от тебя уже притупилось это все. Любовь — это то, что это жизнь, которая никогда не повторяется. А у тебя повторяется и повторяется. И Господь говорит, сия творю новое. А где же твое новое?
День сурка.
Да, а ты в этом дне живешь. Единственное, что хорошо, у тебя все нормально. Все нормально. И какой там Святой Дух, за которым надо идти? Какая любовь? Оно тебя зовет, а ты говоришь, ага, ну там же ничего не понятно, а тут-то все нормально, а тут все, я уверен в завтрашнем дне. Вот. И ты боишься. Чем дольше у тебя состояние все нормально, чем слабее ты становишься, во-первых, гордости прибавляется. Друзей меньше, потому что с тобой скучновато уже. Господь через тебя совершенно не просвечивает уже. И все посредственно. И ты вспоминаешь свою молодость, когда было все первый раз. А в жизни должно быть все первый раз и постоянно. Это называется типа прямой. Но тогда ничего нормального не будет. Знаете, когда становится нормальным? Нормальным становится, когда круг замкнулся и пошел по нему второй раз. А пока ты первый раз шел, пока вот ты шел к достижению, было ненормально. Там ты себя прижимал, там ты готовился к экзамену, там ты что-то делал, не было ничего нормального. Но потом ты достиг. И вот теперь у тебя все нормально, и все. Это как есть эта китайская пословица. Как только ты зашел на вершину горы, любой следующий шаг — это шаг вниз. Ты должен это бросить и дальше. Но не должно быть гор, не должно быть вот таких ориентиров, потому что ориентиры мы можем себе поставить только материальные. Вот, ну, кого-то увидел, достигаешь этого, достигнул, о, могу расслабиться. А если тебя ведет этот Дух Святой, или Господь в сердце, да, Параматма называется, Ты не знаешь, что ты будешь завтра делать. Но ты живешь в любви. Ты же в любви, в приключении написано в Бхагавад-гите. Ты живешь в приключении. В противном случае, в этом, в своей этой раздолбанной колье ты будешь ходить, ты будешь искать этих приключений, потому что скучно. Скучно. Потому что внутри, когда все нормально, внутри у тебя ничего не меняется. Потому что, ну, ты уже готов к этому. Ты это уже прошел. Этот Диснейленд, вот это по кругу прошел. И вторые эти удары, ты уже к ним готов. У тебя ничего не меняется внутри. И тебе начинает надоедать, и ты начинаешь клеить обои, чего-то менять, менять жену, менять, я не знаю, чего там, что хочешь менять, работу менять. Это говорит о том, что у тебя временные вещи, а постоянного ты так и не нашел. Это очень похоже. И ты сам себя, и потом ты хочешь оттуда уже выскочить, а не можешь. У тебя и сил нет уже там, уже колея вообще, краев не видать. Ты не видишь мира, ты всех осуждаешь, кто не по твоей колее идет. И ты образуешь маленькую систему. Есть люди, знаете, ну, толпой ходят по кругу. Это секта называется. Это наша колея. У нас свой устав там, да. Целые конфессии, деноминации ходят вот так вот по кругу и протоптали. И иногда у них там появляются ачарьи, которые знают, что такое любовь. И все, которые в колье, начинают их долбать. Потом ставят памятник им. Коробочку с пожертвованиями рядом. Это ж наши были люди. Но они, понимаете, мешают, взрывают это все. Счастья нету, жизни нету. Потому что жизнь, она только духовная. Что такое духовная жизнь? Ты живешь по духу, ну, по сердцу. И ты не знаешь, что будет завтра. И тебе не надо отягощать себя знаниями всей вселенной. Дух тебе скажет, как себя вести. И ты просто будешь идти, идти, и радоваться, и других радоваться, и к Богу придешь. И ты уже с ним, тебе не надо к нему приходить. Эти люди, знаете, симптом, они смерти не боятся. Они реально не боятся смерти, я знаю таких людей. Кто боится смерти? Ну, кто по кругу. Но они просто, они не живут, они ожидают смерти. Вот. И у них проблемы, как это залечить, как это, у них прогрессируют болячки. Ко мне подошла одна женщина, говорит, вот у меня вот это, вот, и врачи предлагают операцию, соглашаться или нет. Я так спросил, и мне хотелось сказать, что не надо соглашаться, что любая операция может быть отменена, потому что есть Господь, потому что есть чудо, мы просто им не пользуемся. И мне показалось, что надо соглашаться. Я прихожу, и она по лицу говорит, она поняла, что надо соглашаться. А потом я объяснил, на чудо может претендовать только тот человек, который живет ради других. Что такое ради других? Ради других я не могу, понимаете, я не могу придумать, а чтобы я другим такое угодил. Это мне говорит Господь, сердце. Я знаю, что этому надо дать что-то, этому не надо дать, этому нищему подать, а этого надо пинка ему дать, потому что он притворяется просто там. Иди работай. Понимаете? Разные бывают. И это на лбу у него не написано, это мне подсказывает. И он может быть подсказывать только мне. Я с изумлением могу узнать, что я вот смотрю на какой-то объект, делаю заключение, и потом узнаю, все другие смотрят, и этого заключения не делают. Это значит, мне Господь на ухо сказал, надо с этим что-то делать. Это мое личное задание. Вот, вот так по Духу Святому. Это, я, если это буду делать, то у меня не будет времени свободного на осуждение, на все такие дела. Итак, куда-то я не туда врулил. Что я до этого говорил? Мне напомните, пожалуйста.
Когда идет святой дух, ты живешь приключением. На чудо может претендовать.
Про чудо, да. Вот, и если я живу таким образом, что мне вот сердце подсказывает, то есть это бесстрашный человек, во-первых, потому что те, которые в колее, они тоже согласны на приключения, на чудо и быть героями и спасти мир. Но сначала они сделают еще один круг. Еще один круг посложит все на место, потому что там начинается страшнейшая энтропия, потому что человек обучается как? Он обучается, либо он предается Господу, что-то делает для других, у него такое озарение. То есть он сначала идет, и потому что он не понимает, но понимает, что это по-человечески. Он рискует, он делает какой-то героический поступок, после этого героического поступка к нему приходит озарение, и он понимает, открывает новую страницу книги жизни, как это все устроено. Простите. То есть, кто помнит, я напомню, сначала Господь сердце проявляется как Шива, потом как Брама, потом как Вишну. Сначала ты просто суровый воин, не щадя себя, потом у тебя появляется знание, а потом у тебя наступает эйфория, и ты, ну... Почему? Потому что ты перебрался на новый какой-то уровень понимания этого мира, мир для тебя расширился с каждым новым поступком. И таким образом ты обучаешься. А как обучаться человеку, который не герой? Он ходит по своей этой колее, а там одно и то же. И тогда это одно и то же, у него все объекты начинают просто портиться, просто гнить, ржаветь, ломаться, и тогда он это... натыкается на них, они должны быть, ну, как-то реставрированы, и он учится на этих вещах. И когда меня человек спрашивает, а как это вылечить мою болячку, чтобы мне потом просто опять по колее пробежаться, я говорю, ты ее не вылечишь, тебе надо делать операцию, может быть, не получится. Потому что эти болячки имеют место быть только в этой колее, тебе надо выскочить из-за нее, и все твои болячки покинут тебя. Потому что они нужны были не для того, чтобы ты это там какую-то карму отрабатывал. Они тебя пытаются вытащить с этой колеи. И Господь, я еще раз повторюсь, у него целый легион ангелов, которые ходят за тобой и вредят тебе. Вредят, просто вредят. Если у тебя там машина старая, они гвозди на дороге насыпят, чтобы ты скорее сменил, повыдергивают, чтобы ты вешал и так далее, и так далее. Вредят. Потому что это старое, его надо убирать. Потому что если ты с ним свыкнешься, и надежности там никакой нет, потому что, еще раз скажу, что жизнь, она только духовная, то есть она все время разная. Материальная жизнь, это вообще жизнью не является. И можно сказать, материальная жизнь, это неудавшаяся духовная жизнь. Ты попал в капкан. Попал в капкан обыденности. И там теряются все твои хорошие качества, потому что теряется интерес, теряется любовь, все падает. Там любовь, она, ну, ты делаешь маленькую секту из своей жизни, а любовь, она там не живет. Должна быть открытая система. Ну, как птица, да, не поет. Ну, некоторые поют, может, в клетке, но не так, как в лесу. И вот. Что с этим делать? Система не рождает ничего божественного. Многие системы говорят, пройдете наши курсы, пройдете наши вот эти, вот выучите вот это и будете все это. Ни одна система ничего не рождает. И система, она может заменить собой Бога, и некоторые приходят на систему, молятся как на Бога, потому что ее обожествляют. И вот только по нашей милости вот это все будет. Ну, я скажу нет, потому что статистика говорит об обратном. Если мы возьмем всех святых, все, которые есть, зафиксированы в любых конфессиях, в любых религиях, ни одного святого, которого там рукоположили, там елеем помазали и так далее, и потом из него там ачарья какое-то вышло, не было такого. Не было такого. Они все были самостоятельные единицы, и я об этом говорил на предыдущей лекции, что их Господь хранит от образования. Хранит, не дает. Как это в этой же Библии написано, сделай мне алтарь из нетесанных камней. То есть любовь есть, образование, оно может тоже столько тебя обтесать. Ну, например, я не знаю. Вот есть Бхактивинода Такур, Шрила Бхактивинода Такур. Какая система его воспитала? Он вообще вне системы, система только думали, когда же он там оставит тело. Его ненавидели и англичане, и местные там фарисеи, и покушения на него там были, и все. А сейчас мы пользуемся все трудами. Или там Гуру Кишора Даса Бабаджи, вообще вот те, которые сейчас на алтаре стоят. А не кто-то их что-то рукополагал там? Да нет. Или Шрила там Прабхупада, там кто-то его. Ну, говорят, Бхактисиддханта Сарасвати. Ну, я скажу, это ложь. Он дал ему, он многим давал. И Шрила Прабхупада, его как бы, как это, Шикша Гуру, или то, что вот наставление, откуда он это взял? Он взял не от Бхактисиддханта Сарасвати, потому что она совершенно другая. Кто хочет знать, вот открываешь Бхагавад-гиту, и там написано, и тут написано, что что-то тут не написано, что Шрила Прабхупада, а это в этом издании не написали почему-то, посвящает эту Бхагавад-гиту. Кому он посвящает? Да. Да. Вот. А про него мы ничего не знаем. Это тот человек, который этот вайшнавизм, ну, в принципе, открыл. Открыл. Там это Мадхвачарья, это Видья Бушина. Вот. Да, вот ему он посвящает, да. И если то, что мы знаем, вот эти комментарии, они больше похожи не на Бхактивинода Такура, не тем более на Бхактисиддханта Сарасвати, а вот на того Видья Бушина. Вот с чем мы имеем дело. Ну, а нам говорят вот-вот. Почему? Потому что тот, ну, как-то вот. Потому что это просто корпоративное мышление. Ну, я не к тому. Я не за то, как говорит это Арчи Дэви, она тут вот была. Сейчас ее запретили в очередной раз. Уже серьезно, да. И всех ее последователей. Если кто-то с ней имеет дело, значит, в храм вообще не заходи. Да. А ведь я все время говорил, что через женщин Господь решает гораздо больше проблемы продвижения, чем через мужчин. Арчи, она такие вещи говорит, которые, ну, многие уже назрели и хотят сказать, но никто первый, она взяла, и она просто это первое сказала. Вот и все. А за ней уже, все равно уже сказали, за ней уже все начали говорить. Она там вот это, про вот это, про раса Лилу, про вот это, раньше, о, это практически же любовь. Про все что угодно, про любовь, ну, нельзя. Это когда я начал сериал про любовь говорить, первые две лекции мне говорят, да ты что, это нельзя говорить, это нельзя говорить. После двух лекций такие мне смс-ки посыпались, давай еще. Ну вот, и, ну. Отважная женщина. Вот. И система, смотрите, система ее выдавливает. Система ее выдавливает, система ее не хочет. Почему? Потому что такие. Смотрите, я хочу акцентировать внимание, что вот есть такое нараттама на санскрите называется, низшие из людей. Это основная масса людей, которые хотят жить в комфорте. И они, именно они поддерживают эту систему. Потому что если народ взбунтовался, никакие там, которые придержащие власть, не удержатся. Но народ сам хочет. Когда Христа распинали, там куча народа кричала, распни его. Было все нормально. Он начал это, надо Христос сказал, надо любить, надо что-то думать, решение принимать. А некоторые не были это готовы. И они там, давай, распни его. Из-за вот этих людей, которые... Я расскажу несколько случаев, которые показывают, что никакая система тебе не дает гарантии. Потому что Господь хочет, чтобы мы все-таки вырвались в эту любовь, вырвались в эту духовность и стали жить. Потому что система, она тебе дает комфортную смерть и все, и умирание, больше ничего. Люди, которые вырываются из этого, знаете, поражает то, что даже предсказать нельзя, кого эта любовь постигнет, что этот вроде заработал, этот вроде не заработал, да? Как вот того там распяли, этого разбойника, да? Ну, чем он заработал, да? И вообще, как ему мысль пришла там, что этот Христос прав, например, да? Ну, мы не будем говорить правдиво, неправдиво, вот просто сама ситуация, сам принцип. С чего? Разбойник. Почему? Не знаем. Я знаю одного человека, вот я лично знаю одного человека, который, ну, практически президент храма. Президент храма, вот, и он настолько правильный, что аж тошнило. Тошнило меня с него тошнило просто. Когда он рассказывает рассказывает эти вещи. Все хорошо, вот это по шастрам. Там, не дай бог, ты вот эти четки опустишь ниже груди, то что это оскорбление, должна на уровне сердца, ну, то есть вот такие вот вещи. И вдруг он влюбился, женился, сделал ребенка там вообще в святом месте. И, да, и потом, и все от него отвернулись, он лишился своего положения, но он появился как настоящий мужчина, систему выдал, вот об этих вещах не рассказывает, понимаете? И в его противоположность, я уважаю этого человека, потому что он сказал вот это так, и все, и он всего лишился, и то есть он стал лучше после этого поступка. Он стал лучше, я заметил у него качества, которых раньше точно не было. Он стал выполнять после этого как бы нарушение, но это сделалось не, он, за эту любовь. Тут была любовь, там было все остальное. И знаю другого человека, он тоже где-то такого же уровня, тоже на нем весь город держался, он такой, ну, религия целая держалась на его. А этот был ходок по женщинам, наоборот, да. И там столько скандалов было с ним, ну, то есть, ну, у него была вот такая страсть, неуправляемая страсть, и причем-то по молодым. Ну, такие, в него влюблялись все, кто приходили. Вот такой он был. Вот. Ну и сердце не могло отказать ее. Вот. И там были скандалы, там вот это, ему там инициацию не могли долго дать. Вот. И однажды он влюбился в супругу своего друга, близкого друга. Вот. Не какую-то там малолетку. Вот. И все. И он стал другим человеком. К нему приходили всем этим шалманам, а он, знаете, роста низкого, но бывший боксер. Он вставал в стойку и дрался за свою любовь. Его, конечно, выключили из этого всего. Это вот у нас, вот, не буду говорить, кто и где, может, кто-то знает, догадается. Вот он дрался за свою любовь, он не прекратил духовную практику. И когда ему звоню, он говорит, я живу в любви. Вот. Он там сочиняет песни, вот это все там где-то. Но система сказала, до свидания. Совершенно разные люди, совершенно разные судьбы. Один был очень правильный. Может быть, он был слишком правильный, ему показали, что это не самое главное. Вот. Другой был неправильный. И откуда вот это? Да. Но эти люди, они стали, знаете, я за них не боюсь. И многие сказали, я говорю, да. А мне кажется, что эти люди, они нашли себя. Вот. Еще одна история есть, это была, ну, я жил на Урале, и просто там со многими это, сплавляли лес. И там был один очень человек, он был чудовищно сильный просто, он был огромный. Он был огромный от природы, он не тренировался никогда, ничего. Я всего двух человек таких знаю, которые не тренируются, они просто, ну, подковы сгибали и все такое. Причем не было явно выраженной мускулатуры. Очень сильные люди. Я заметил, что они, ну, и благородные тоже. Ну, если сильные, да, то и они не глупые. Говорят, вот силы есть, ума не надо. Они очень сильные люди. И вот там была, их какая-то была бригада. Это простой человек. И знаете, что заметил? Они еще и мудрецы. Наверное, Господь не дает силу дуракам. Все-таки не дает, да. Вы думаете, дает? Ну ладно, спорный вопрос, не будем. Ну ладно, тогда я введу поправку. А может быть, он дурак, но добрый. Да? Ну не знаю. Ладно, не будем отвлекаться. Мир разнообразен. Вот. И они остановились, ну, какое-то село. Я уже не помню, просто это давнишняя история. Село, ну, как-то они передавали вот эти вот плоты Там надо было рулить, чтобы их через пороги не, ну, чтобы этот лес не погиб как-то. Полтогона они были. Вот. И они остановились, и там, ну, их, ну, за какое-то там вознаграждение там, или там деньги, там их обслуживало местное население. И там была одна избушка, где жил, ну, в этом селе жили муж и жена. Там жена была, она просто такая огромная, такая женщина. Вот. А муж такой, ну, такой, не сильно такой. Ну, в два раза меньше, скажем. Ну, как-то их судьба свела. И вот когда вот этот великан увидел ту великаншу, все любовь, да. Ну, с точки зрения, вот, ну, может, это вожделение, может быть, просто по росту себе нашел. Но они почувствовали такую уверенность. Им было все равно, это советские времена еще было. Советские времена, и мужа дома не было. Они посмотрели друг на друга и все сразу решили. И тут эта бригада, им ничего, никто, понимаете, никто остановить не может. Этот человек, он нравственный, он правила уважает. Все. Они покушали вместе, сходили в лес вместе, потом пошли в баньку вместе попариться. Вот. Не стесняясь друг друга. Пришел муж и это, поднял все село. Все село. А, вы понимаете, село, это не город, где можно творить все что угодно. Там же, там чихнули, там уже все слышно, да? Языки такие. Там традиции. Там нравственность, она гораздо более высокая, чем... А тут вот это вот полный беспредел. Но вот эта вот пара, она не своих вот этих платогонов, не вот тех. Пришел муж, обложил баню и поджег ее вместе с этими. Вот. И эта великанша вышла, голая совершенно, ничего не боясь, так это просто выбила окно что-то или... Почему-то не он, ну непонятно, она вышла так, не стесняясь, все село, она ходит, кого-то их нету, понимаете, просто кого-то их нету. Собрала все, взяла там свое немножко, они там, и все кричат, все неправильно, но ничего не могут сделать, понимаете. Вот чем отличаются вот эти вещи, обыватели, что я говорю, мы ругаем системы, которые делают из нас идиотов, которые не дают нам стать личностью. Ну кто поддерживает эти системы? Обыватели. Потому что вот у тебя роспись в ЗАГСе, и теперь куда ты денешься? Нет. Понимаете? Не держится на правилах жизни. Не держится на правилах жизни. Да, правила это хорошо, нарушать их не надо. Никому больно делать не надо. Но вы надеетесь, что правила вам обеспечат счастье? Нет, не обеспечат они вам счастье. Не удержат. Не удержит. Как не удержали у тех двух президентов храма. Я знаю еще двух президентов храма, которые просто... Президент храма — это положение. Это положение. Они просто встретили другую женщину, легко бросили, живут вот это. И ушли из этого движения, и все. Но они живут в любви. Вот. И они стали лучше. И вот об этом никто не говорит. Знаете почему-то? Потому что все средства массовой информации, они системные. А вот это бессистемное. Не могу сказать, это там браки расы это называется или как-то. Вот это жизнь. Это потому что человек... Или там Иисуса возьмите, да? Давайте к таким... Знаете, что это напоминает? Мне напоминает. Евреи ходили сколько? 40 лет. 40 лет вокруг там этой горы, в пустыне. И им было комфортно. И нарезали они там круги эти 40 лет. И там ходило облако над ними, помните, да? То есть это, да, кондишн полный. Вот. Песочек. Ну и манка была. Манка. Манка. Утром, вечером и в обед. Да. И все. И манка. Вот этот велфер, вот этот, да? Велфер. Пособие по безработице. Эта манка им нужна была на 40 дней всего. Пересечь эту Синайскую пустыню, повоевать, и там молоко и мед, и все такое. Жизнь. Сухой паек, понимаете? Просто сухой паек. Они его тянут 40 лет. На вот этот марш-бросок нормально. Сухой паёк. Но всю жизнь его надоест. И вот люди всю жизнь питаются этой манной. И они с этой манной что только не делают. Ее можно и так, и вжарить, и варить, и все равно будет манка. Если у тебя жизнь, как сухой паек, временный, понимаете, это временно, это не постоянно, это временно тебе дали эту манку, потому что, ну, удобно, с неба сыпется, ну, не знаю, почему Господь там не сыпал другого, ну, 40 дней можно было потерпеть. И они завопили от недовольства на второй год только. На второй год, я сейчас зачитаю эту смешную историю. Я что-то на нее наткнулся, вот. И кто-то еще говорит, что в Писании, ну, нет юмора. Сколько хочешь. Вот. Так, это что тут было? А, это числа, глава 11. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, ну, недовольство. Ну, пришельцы, это там, когда они сбежали с этого самого, с Египта, там же какая была ситуация? Вот мы просто читаем, не думаем. Вот мы, вот они сбежали, да, там их там, фараона там, всех там притопили, да, войска нету. Ну, все, никого нет, возвращайтесь в Египет, там все хорошо, да? А Господь говорит, нет. И знаете, что интересно? А вот это облако... Вот у Господа есть чувство юмора. Они ж сунулись, не стали делать то, что вот он им сказал. И он их взял бы, припарковал там к этой горе, ну и сидели бы не 40 лет там, построили бы там чего-то. Не, он им не давал закиснуть. Потому что что, облако снималось с места и ходило. И манка была уже там, и не приходилось это, представляете? Это самое плохое, что может случиться. Я понимаю вот это. У меня 8 переездов в жизни. Переезд это пакуйся, распаковывайся, что там тебя ждет. Они постоянно не могли это. Ну, временность, да. Если у тебя скучно, ты находишься в пустыне. И кушаешь ты манку. Вот этот велфер, или как его там, как его, сухой паёк вот этот вот. И ты думаешь, он от Бога? Нет, есть такое еще слово, такое кришнаитское, foodful life. Это когда, это, так вот это foodful life дьявола. Понимаете? Мы тебе манку дадим, но ты не выходи отсюда. И тебе прикормили, и потом, когда Господь говорит, ну давай. И там было только двое нормальных мужиков. Это Иисус Навин и Ходил. И они выжили. Те все повыздыхали. Они выжили. И они не постарели. И обувь у них не ветшала. И одежда у них не ветшала за 40 лет. И потом они вышли. И поели первый раз там плоды с той земли там ханаанской. И манка прекратила сыпаться. Вот так. Потому что манка это просто те... вырваться с этого места вот на другое, и все. И все. Но если ты постоянно-то, ты обыватель, ты низший из людей, тебя просто будут использовать твою жизнь. И у тебя вся жизнь будет такая, и работа будет такая, понимаете? И за что ты держишься? За комфорт. Как дела? Все нормально. Потому что, когда начнется жизнь, ничего нормального не будет, все будет ненормально. Все будет ненормально, но очень весело и красиво.
Надо начинать с
любви. Надо... Совершенно верно. Надо начинать любви, с любви. Но система тебе никогда не скажет. Она тебе расскажет симптомы любви, и ты должен по пунктам их достичь. А потом включаем свет, и получается любовь. Нет, сначала спускается любовь, а потом, с чего мы начинали? У тебя ты легко выполняешь все эти вещи. Легко. Ты просто по-другому не можешь. Любовь. Когда спускается любовь, это вот говорит милость Господа. Милость Господа это любовь. Все. Главное тебе ее не прозевать. Из-за нее надо драться. Но все.
Они там еще и золото носили. Может, поэтому.
И золото носились. У них все было. У них все было, кроме покоя, но... Да, я все-таки прочитаю. У них все было. У них был полный комфорт. Их никто не тревожил. Они вообще могли там, как ходили, ну, несколько городов и ну, пришли, а там уже палатки. Ну, Господь даже этого не давал делать. Вот, что они там. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, говорили, кто накормит нас мясом? Ну тут почему-то мясо, рыба, там все такое, но это не к тому, что я говорю, что вегетарианство не надо, просто такое слово, однообразие, да, однообразие. Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. А, не даром вы ели эту рыбу. Вы за это жизнь ложили. Вашу свободу забрали и дали вам рыбки. Не понимают. Тут вообще каждое слово можно... Да. Интересный текст. Ели даром огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. Да? Вроде бы... Просто у меня нет времени заниматься такими вещами, вот это. Я по каждому продукту я вам расскажу, могу целую лекцию, что не зря вписаны именно эти вещи. То есть они имеют такое, в священных писаниях имеют такое оккультное, ну это другая вообще тема. Вот. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Душа изнывает. Ну, надоедает, да. Душа у них изнывает, видишь? Вот. Вот. А манна была подобна, какое-то слово непонятное, кориандровому семени, видом как бдалах. Не знаю, что это такое. Народ ходил, собирал ее. Ну, наверное, да. Молол в жерновах или толок в ступе, варил в котле, делал из них лепешки. То есть, ну, кулинария пошла. Ресторан такой, знаете, ресторан в пустыне, манка такая, манка секунда. Все равно это манка. И вот мы в своей жизни делаем ресторан, да? Вот отношения что-то у нас там подкачали. Куда бы еще сходить? А может на природу? Да не поможет. Не поможет, потому что у вас отношения, тогда отношения, когда у вас приключения в жизни, когда вы что-то делаете, оставляете свет. Оставляете свет в этой жизни, когда от вас толк какой-то есть. Если ты просто в доме заперся там, и хомячишь там себе эту свою жизнь, все, не поможет ни новые обои, ни новая там стенка такая вместо телевизора, ничего не поможет тебе. У тебя должно быть... Потому что жизнь и любовь – это практически одно и то же. А любовь – это глагол, она действует чего-то, причем не для себя, самое интересное. Вот. Или для себя, вот, пожалуйста, маночка, пожалуйста. И вопрос времени, как тебе она надоест. Если долго, можешь повеситься даже. Вот. Ну, не буду я это есть, то есть читать. Вот. Наверное, надо это перерыв сделать. Давайте перерыв сделаем.